Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами сегодня Ольга Бычкова с «Особым мнением» Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас есть вот в этой трансляции, которая происходит именно сейчас, и во время этой трансляции у нас есть чат в YouTube. И вы можете туда в процессе, в течение ближайшего эфирного часа писать свои вопросы, соображения и комментарии. Я буду смотреть за тем, что там происходит. И, конечно, главные вопросы, которые мы задаем Михаилу Крутихину, они связаны с нефтью, газом и всевозможной энергетикой. И сегодня у нас как раз подобралось какое-то количество вопросов на эту тему. И сегодняшние новости агентство пишет о том, что цены на нефть эталонных марок растут сегодня утром после снижения накануне. Трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в Соединенных Штатах. Майские фьючерсы на сорт Brent в Лондоне составляли сегодня утром 82,4. Что на целых 0,5% выше, $0,5 выше, чем предыдущие показатели. Надо относиться к этому так, как относится агентство, и говорить о том, что происходит рост цен на нефть на мировых биржах, или это такие стандартные колебания?
Ну вот у меня есть лента новостей, которую я просматриваю регулярно, и в ленте новостей обычно где-нибудь с небольшим разрывом 2-3 сообщения. В одном из них говорится, что цены на нефть необычно растут, а в другом говорится, падают, катастрофически падают. И это все в один день, это все. Если я посмотрю... Вот
на третьем, а на третьем говорится, что ничего не произошло сегодня.
Не нужно за этим вот так вот следить, тем более за такими мелкими движениями. Это называется флюктуации или волатильность. Волатильность очень слабая. Вот на протяжении последнего месяца там такая зубчатая линия, которая примерно отвечает коридору вокруг отметки $82 за один баррель марки Brent. И вот чуть выше, чуть ниже, все это поднимается и опускается каждый день по нескольку раз, там все это дергается. И к этому относиться, ну я не знаю, совершенно нельзя как-то серьезно. Я обычно просматриваю и вот графики цены на нефть, потому что, ну, естественно, могут быть какие-то неожиданности. Вдруг где-нибудь произойдет что-то геополитическое. Не люблю это слово, но вот где-нибудь возьмут и потопят танкер в Армузском проливе, выход из Персидского залива. Мгновенно цены на нефть взлетят до необычных совершенно величин. Но пока этого не происходит, пока вот танкеры движутся, все идет как и шло. Меня больше заинтересовал, например, вчера бабах, и на рубль 15 копеек вдруг доллар подорожал. Это значит, кто-то его отпустил из Центробанка или...
А зачем, вы думаете, вот вчера отпускать рубль, например?
Нет, это, ну, просто денег, может, не хватило выбросить доллары на рынок или еще что-то. Это тоже. Или какие-то крупные игроки взяли, сговорившись, провели несколько операций на российском финансовом рынке, и в результате вот такого повышения курса имели на этом какую-то прибыль. Российский и финансовый рынок, и рынок акций российских – это, ну, во-первых, это лотерея. Ну, как-то лотереи, вот этот рынок акций, даже недавно Уоррен Баффет, известнейший игрок на этом рынке, назвал мировой рынок акций лотереей, потому что он все больше определяется, ну, какими-то людьми, которые взяли, сговорились, там, 2-3 крупных держателя акций или денег и выбросили что-то такое, или купили, или продали, и мгновенно колебания какие-то раздаются. А в России тем более, когда... Ну, есть крупные игроки на рынке, которые связаны с представителями администрации. И кто-то в правительстве делает какое-нибудь заявление. На основании этого заявления бегут кто-то продавать акции или покупать акции. А дальше вот на этой игре кто-то делает большие деньги. Поэтому на это особо внимания обращать не стоит. На общую тенденцию движения, да, конечно, за этим надо следить. Это очень интересно.
Ну, вот тут и была еще одна новость. Собственно, в том сообщении, которое я сейчас цитировала, речь шла о прогнозах американских запасов. И одновременно со вчерашнего дня, как я понимаю, обсуждаются прогнозы на мировой спрос на нефть. И неожиданное сообщение, я не знаю, часто ли такое случается, ОПЕК и Международное энергетическое агентство разошлись в своих прогнозах. Об этом пишет Рейтер, который исследовал и те, и другие документы. Энергетическое агентство представляет промышленно развитые страны. ОПЕК – это, соответственно, все, кто имеет отношение к нефти. И они посылают, пишет пресса и пишет Рейтер, трейдерам и инвесторам совершенно разные сигналы о состоянии нефтяного рынка в этом году и в долгосрочной перспективе. Объясните, растолкуйте, пожалуйста.
Ну, во-первых, да, начали мы с того, вот этот абзац, начали с того, что есть какие-то факторы, типа, ну, как бы инвентарный список того, что в Соединенных Штатах в хранилищах нефти и нефтепродуктов объемы, которые то увеличиваются, то уменьшаются, серьезного воздействия на рынок это никакого не оказывает. Абсолютно. Потому что ну, продажи и покупка, предложение и спрос, они примерно остаются на одном уровне. Ну, взяли сколько-то из этого запаса или пополнили этот запас. Это несерьезно. Раньше следили еще за одним показателем. Это число работающих скважин в Соединенных Штатах Америки. Вот скважины на нефть бурят, скважины на газ. Вот буровые установки, вот сколько их работает на бурении скважин, вот от этого делали какие-то выводы, что вот значит, они, американцы будут увеличивать добычу или сокращать добычу, а колебания такие, две скважины, вернее, две установки добавились, три установки ушли куда-то. А с учетом того, что эффективность каждой американской скважины вот на тех самых сланцевых месторождениях, она все выше, выше и выше, и одна скважина может дать гораздо больше нефти, чем 3, 4, 5 скважин, которые в 2011 году давали. То есть это тоже не имеет никакого абсолютного значения за этим следить. Теперь по поводу предсказаний спроса на первичные энергоносители, в том числе на нефть. Вот эти две конторы, ОПЕК, она следует своим интересам. Им нужно показать, что спрос на нефть будет очень высок. И там говорят, вот за один год он повысится на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Хорошо. Но есть контора в Париже, Международное энергетическое агентство. И та, и другая контора, они обычно меняют свои прогнозы раз в три недели. Поэтому вот серьезно относиться к ним тоже нельзя. А эта контора говорит, не 2,2, а 1,5 всего-навсего вот будет рост этого спроса. Ну и что? Большой вопросительный знак. Вот что от этой разницы изменилось на рынке? Вот сейчас, если исключать некоторые игры крупных участников рынка, цены на рынке определяются спросом и предложением. И здесь колебания не очень большие. То есть рынок сбалансирован, нет дефицита никакого на рынке. Следить за тем, сколько там баррелей взяли из американских хранилищ, сколько туда запустили, ну это, если есть на досуге какое-то время, можно за этим, конечно, последить. Но в целом можно сказать, что рынок сбалансирован. Если будет рост на 1,5 или рост на 2 миллиона баррелей в сутки к концу года, то планы нефтедобывающих стран и нефтедобывающих компаний, они сейчас таковы, что они полностью покрывают вот этот вот излишний спрос, и никакой катастрофы, никакого дефицита на рынке не ожидается. Вот как шло это все, так оно и будет идти. Вот я все вот с самого начала передачи, я все успокаиваю и говорю, вы знаете, вот эти панические всякие сообщения. Ну да, солидные агентства, и Reuters солидное агентство, то Bloomberg у нас, ну вот сидят там люди, нечего делать им иногда, давай что-нибудь такое напишем, толкнем рынок туда или обратно. Но не очень получается, потому что рынок сейчас, он сбалансирован.
Понятно. Еще одна новость, которую мы видим, касающаяся нефти, это, конечно, про нефть российскую, потому что буквально, когда это было, буквально вчера сообщалось о том, что морской экспорт российской нефти достиг наивысшей отметки с начала года, а в течение второго квартала Москва откажется от экспортных квот в пользу ограничения добычи. И при этом, это тоже пишет Bloomberg, к этому сообщению нужно относиться серьезно или все это ожидаемо?
Ну, это ничего не отражает. Хорошо, да, вырос морской экспорт российской нефти. Ну, красиво так вырос. Не очень сильно, но мы видим квадратики, кубики, вот, которые отражаются на графиках, они стали выше, эти кубики, квадратики. А потом смотрим на то, сколько Россия получила за эту нефть, которую нефть и нефтепродукты, которые отправил на экспорт. Перечисляем это в доллары по курсу, по тому курсу, который был на предыдущий период, по этому курсу. О, потери. То есть не выросли доходы России от этого в феврале, а просели нефтегазовые доходы в российский федеральный бюджет. Вот в результате и обесценивание некоторого рубля, и в результате, ну, движения цен на мировых рынках, в том числе цены на российскую нефть, оказалось, что Россия заработала меньше, хотя отправила на экспорт больше.
А почему это так? Потому что эти танкеры влетают в копеечку большую?
Ну, это другая цена. Это, ну, просто цены поменялись вот за те же самые баррели. А потом надо учитывать еще одно обстоятельство. Ну, тут редко о нем говорят. Российское правительство, которое немножко устало от махинаций на вот этом морском транспорте российской нефти, на морском экспорте, оно ввело не так давно, еще в прошлом году, новое правило. Раньше было как? Вот нефтяная компания, это очень хорошо описывают даже те, кто... Вот из самих нефтяных компаний вышли вот эксперты и начинают описывать. Да, вот нефтяная компания продает первому по какому-то покупателю по низкой цене, цена ниже, чем вот этот потолок знаменитый, $60 за баррель. А потом, пока вот эта нефть в танкере, то ли это теневой какой-то танкер, то ли не теневой, там и всяко бывает, доходит до конечного потребителя, скажем, в Индии, в той же, то цена совершенно уже другая. Потому что по дороге нефть меняет несколько владельцев, и каждый в этой цепочке, все эти посредники, они наживаются на этом. И деньги эти в российский бюджет не возвращаются. Все они оседают где-то на заграничных счетах и нефтяных компаний, у которых за границей вот эти вот посредники компании работают. И у российской так называемой элиты, которая тоже открывала таких компаний-посредников, и там наживается вот на этом потолке нефти, поскольку дешево продали, первая продажа, а дальше уже накрутка идет. Вот на этой накрутке наживается. Так вот, российское правительство решило это дело как-то поправить. Они говорят, ладно, черт с ними, с этими ценами, давайте будем делать так. Будет у нас виртуальная цена, с которой мы будем брать налоги. Вот доходы в российский федеральный бюджет. Виртуальная цена как определяется? Давайте возьмем, говорит, цену, которую мировые агентства цитируют, это Brent. У нас есть так называемый Dated Brent. И от него у нас вот, ну, скажем, будет скидка. Будет она $15 вот сейчас, скидка. Если нефтяная компания сумеет сделать на этом как-то что-то выгодное, продать дороже, то хорошо, это она себе в карман положила. Если нефтяная компания продала дешевле все это, а платить-то надо вот с этой цены, которую правительство определило, виртуальная цена российской нефти, вот с нее платит бюджет. Вот таким образом, ну а колебания происходят и из-за объема поставок, и из-за курса валюты. Потому что вот главные два фактора. А в итоге, когда мы смотрим в конце, вот в феврале, заработали или нет? Да, заработали, но меньше, чем прежде, потому что курс валюты поменялся. Вот такая система, она работает.
А российский бюджет в сегодняшних условиях вообще чем кормится?
Ой, ну, от нефти, конечно, кормится, и серьезно кормится. Но вот давайте посмотрим. Есть такой показатель на рынке, ну, кто-то его называет цены отсечения, кто-то еще как. То есть вот какая должна быть цена экспортируемого барреля нефти, чтобы экспортер, страна, сводила свой бюджет государственный без потерь. То есть вот, ну, в ноль расходы с доходами, чтобы совпадали. Так вот получается, скажем, возьмем Иран. По-моему, в Иране там 360 или вот около этого, то есть 300 с лишним долларов должен стоить баррель нефти, чтобы вот эти расходы погашать в Иране. Ну хорошо, в Саудовской Аравии где-то около 80 долларов должен стоить. Там примерно так и получается. То есть саудовцы себя вполне комфортно чувствуют. Смотрим у России. Вот какая должна быть цена барреля нефти? Это не по нашим расчетам, это по расчетам западных экономистов, которые следят за рынком. Так оказывается, чтобы бюджет России свести в нули, расходы с доходами, сальдо с бульдо, вот там где-то совпадали, то нужно, чтобы баррель нефти продавался по 114 долларов российской нефти. А он продается, вот налоги снимают с барреля нефти, который вот по этой виртуальной цене получается где-то 71 доллар.
Ничего себе.
Вдвое меньше. То есть, да, доходы от этого идут в российский бюджет, но они не покрывают дефицита бюджета. То есть бюджет все равно дефицитный. А дефицитный он страшно. Потому что, ну, на этот год запланировали, например, вот дефицит. Да, вот будет такой большой к концу года дефицит. Посмотрели по первым двум месяцам, январь и февраль. О, а мы уже этот дефицит выполнили на 92%. То есть, а дальше-то откуда, чем покрывать вот эти расходы? Расходы военные в основном, естественно. Вот расходы на войну, потому что промышленность, которая работает на войну, она ничего стране не добавляет, никаких выгод. Они шлепают вот военную всякую технику, которая потом благополучно сгорает на фронте. И в развитии социально-экономической страны она ничего не дает. Да, промышленность работает. По отчету ВВП страны растет, все красиво, а промышленность она же не дает людям ничего. Вот кроме потерь. Это все сгорает, взрывается, черт знает зачем все это, вся эта промышленность работает. И поэтому, чтобы эти расходы каким-то образом гасить, нужно продавать нефть, продавать сырьевые товары, покуда это возможно. А там тоже провал за провалом. Потому что, во-первых, нефть не по той цене продается, чтобы бюджет сводить концы с концами в бюджете. И уголь, вы посмотрите, в Китае опять в прошлом месяце был полный провал по планам экспорта угля, например. По другим
почему провал? Что китайцы...
А там китайцы стали покупать уголь, например, в Австралии, в Индонезии, а там цены упали, и поэтому русский уголь... не перестало котироваться, то есть цены совсем обрушились. Ну, там свои проблемы. Ну, еще и с транспортом. У нас в сторону того же самого Китая и Тихого океана, ну, идет вот Транссиб. Ну, у него же пропускная способность, она же не вечная. Вот он загружен полностью. Вот дальше уже ничего туда не впихнуть, этот уголь, например. Ну, БАМ еще немножко помогает, там из Якутии ветка идет тоже туда, но конечная точка – это вот Транссиб, а его пропускная способность это дело не позволяет увеличивать. Поэтому по разным причинам. И мы смотрим действительно, а что же будет до конца года, когда вот сожрут вот этот бюджет? Ну, откуда? Первое, что... расходы сейчас погашаются из фонда национального благосостояния, вот этот ФНБ фонд. Угу. А там, в этом фонде, если вот этими темпами, которыми в прошлом году он опустошался, если все вот так продолжится, а оно, судя по всему, по данным первых двух месяцев, так и продолжается, то до конца года там ничего не останется в этом. Ну, копилка, которая для благосостояния национального сформировалась, его уже не будет, этого фонда. Ну, откуда? Там сейчас вот ликвидная часть, если исключить арестованные за границей какие-то вот активы России, там осталось в юанях и в золоте сколько-то. И Госбанк вынужден продавать золото, вынужден продавать юани, чтобы поддержать курс рубля и чтобы пополнить расходы, вот расходные статьи бюджета. Расходовать-то надо что-то такое, потому что по военному вот положению страну наводняют деньгами. Нужно деньги. Это госзаказ, это основа нашей экономики сейчас. Вот для этого оборонного госзаказа нужно много-много денег туда спускать. И на зарплаты, и на приобретение металла, и на много-много расходов идут деньги. И поэтому из бюджета туда пихают много-много денег. Потом деньги надо платить, естественно, контрактникам, деньги надо платить вдовам тех, кто погиб на фронте. И когда смотрят, вот страну заливают деньгами. А деньги брать откуда? Брать-то? Вот фонд национального благосостояния до конца года, возможно, будет полностью исчерпан. И что останется? Вот сейчас сидит правительство и обсуждает, насколько надо повысить налоги на российских граждан, занятых в бизнесе, не занятых, у кого больше миллиона рублей накопления или у кого меньше миллиона, какие должны быть налоги, обсуждается. Значит, первое, это с граждан будут снимать налоги. Второе, повышаются налоги на бизнес, на компании, на предприятия, на все, что только можно. Дальше, я думаю, пойдет потихонечку, будут отпускать курс рубля, чтобы он слабел еще больше. Вот с этими дешевыми рублями будут расплачиваться. А дальше, возможно, что? Временный арест накоплений на счетах банковских россиян дорогих. А дальше вот до карикатурной меры может дойти, как в сталинское время, часть зарплаты будут выдавать облигациями государственного займа, которые в эти бумажки потом можно будет стенки обклеивать вместо обоев. Но все может быть, потому что деньги-то, откуда деньги брать? Есть целый набор инструментов, и все они плохие. То есть все эти инструменты, они ударяют по карманам, по кошелькам наших соотечественников.
Когда одним из признаков, как сейчас становится понятно, ну, вернее, стало уже понятно постфактум, а умные люди это поняли сразу, до начала войны в Украине одним из признаков было как раз накачивание денег в этот самый фонд. Вот в, эту вот государственную подушку.
Ну да, ну подушка-то она...
Да.
Были уже фонды. Вот взяли когда-то, такой был создан фонд, назывался резервный фонд.
Ага.
Туда стекалась разница между нефтью, ценой нефти, которая по бюджетным показателям, вот такая цена нефти была заложена в бюджет, а продавали дороже, и вот эту разницу они отправляли, вот собранную из компании в виде налогов, отправляли в этот резервный фонд. Я помню, были предсказания, что он продержится один год. Он два года продержался, вот тогда рекорд там какой-то был. А потом он исчерпан был, его, естественно, слили уже с этим фондом национального благосостояния. А сейчас и это тоже, эту копилку, кубышку, тоже потихонечку опустошают. Ну, как потихонечку? Взяли, например, выделили из этого фонда в этом году почти 403 миллиардов рублей. На что? На абсолютно провальный некоммерческий проект «Газпрома» строительство предприятия в Усть-Луге на берегу Балтики. Там ничего не строится, потому что не могут найти иностранного поставщика технологий для этого предприятия. И потом вообще с ним непонятно. Взял «Газпром» и открыл там совместное предприятие с конторой, которая никогда не занималась такими вот операциями этой отраслью промышленности. Ну, контора какая-то мутное совершенно, с Ротенбергами связанное совместное предприятие с «Газпромом», которому надо много-много миллиардов рублей. И вот туда, естественно, из этого фонда национального благосостояния вбухивают сейчас деньги. Зачем? То пользы от этого не будет. Даже если это было нормальное предприятие, но вот расходы, чтобы их погасить доходами, для этого требуется, ну, может, 10, может, 15 лет для такого предприятия. Зачем сейчас туда вбухивать эти деньги?
А зачем?
Ну, нет, это просто растаскивает, потому что это государственный «Газпром» у нас, а государственные предприятия работают по очень простому принципу. То есть они не заинтересованы, вот эти менеджеры, которые там управляют этим госкомпанией, в том, чтобы через 15 лет получить коммерческий результат от этого. Это вам не менеджеры, которые смотрят, что акционеры частные от них требуют. То есть минимизации затрат, максимизации прибыли. А эти товарищи, которые там сидят, это нужно затевать как можно более дорогостоящие проекты, да плевать на то, что они некоммерческие прибыли не принесут. Затем раздувать сметы еще больше сверх того, что заложено в этом проекте. И кормиться вот на откатах в процессе, не от результата, а от процесса. Вот так и работают, поэтому... Ну, раз в военное время, гуляй рванина от рубля и выше, вот растаскивают все, что только можно растащить. А вот ассигнование на этот проект «Газпрома» – это чистое казнократство, на мой взгляд.
Угу. Ну, с газом-то все, конечно, еще интереснее, чем с нефтью. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вы мне это объясните. Мы сейчас сделаем маленький перерыв, и после этого продолжим наше особое мнение на «Живом гвозде» с Михаилом Крутихиным.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
И прежде чем мы продолжим наш разговор с Михаилом Крутихиным, я хочу, как обычно, рассказать про новое поступление на сайте «Шум-дилетант медиа». Это онлайн-книжный магазин. Там новая книга Бориса Хавкина «Заговор. Немцы против Гитлера». Вы видите, наверное, сейчас эту обложку на своих экранах. Это монография доктора исторических наук, профессора историко-архивного института РГГУ Бориса Хавкина, который продолжает свой рассказ об истории Третьего Рейха и антигитлеровского сопротивления. Может быть, не все мы знаем о том, как внутри Германии пытались немцы бороться с Гитлером, в том числе в его ближайшем окружении. Хотя на эту тему есть много книг и даже несколько фильмов, но она действительно очень важная и, наверное, тоже неисчерпаемая. Одна из историй как раз вот описывается в книге Бориса Хавкина. Не пропустите, как обычно, на сайте «Шоп Дилетант Медиа». Там есть и эта замечательная монография, и есть многое другое, что вы можете найти, посмотреть, полистать виртуально, а потом, может быть, даже полистать и по-настоящему. Ну и, конечно, книга «Лучший подарок», тоже об этом не забывайте. Возвращаемся к нашим нефтяным и газовым темам. Вот объясните мне, пожалуйста, вот такую вещь. Уже несколько дней я читаю эти новости про Европейский Союз и российский газ, который в Европу идет до сих пор через Украину. И Европейский Союз теперь говорит, что он не заинтересован в продлении этого контракта на транзит. Комиссар ЕС по энергетике заявил на днях, что действующий контракт истекает в конце нынешнего года, он продлеваться не будет, а будет там взамен в Европе что-то другое. Объясните, пожалуйста, вот это тоже.
Нет, все правильно. Действуют контракты, по которым через территорию Украины «Газпром» отправляет газ. В основном он поступает в Австрию, в Словакию, немножко в Чехию. Это через Украину. Есть у нас еще турецкий поток, по которому газ идет в Венгрию и в Сербию. Но вот украинский транзит, вот он рассчитан в основном на эти страны. То есть Словакия, Италия, ну немножко Чехия, этим можно пренебречь. И вот сейчас разворачивается какая-то очень, ну, даже не странная, ужасно интересная коллизия между тремя участниками. Это Европа, европейцы, которые потребляют этот российский газ во главе с Евросоюзом, который следит за этой ситуацией. Второе – это Украина, транзитное государство в данном случае, и Россия, «Газпром» и так далее. Вот развернута, я бы даже сказал, какая-то компания.
Компания с моей стороны.
Ну, компания аналитиков-экспертов, mm-hmm. ну, вот, которая призвана, ну, судя по всему, она спонсируется «Газпромом», которая призвана показать, что в этой ситуации виноваты европейцы, которые вот не хотят садиться за стол переговоров с «Газпромом», значит, с Украиной и так далее. Виноваты украинцы, которые не понимают свои выгоды от сотрудничества с «Газпромом», но только не Россия, которая сократила поставки в Европу и фактически ушла с европейского рынка. Вот в этой компании заняты, ну, во-первых, газпромовские соловьи, которые вот оттуда все это кричат, вы там во всем в Европе виноваты. Ну, и доходит до того, что даже, ну, очень солидные собрания экспертов, такие как Карнеги, например, вот берлинская их контора, там тоже то и дело появляются статьи газпромовские. Просто видно, что они подсунуты туда «Газпромом». Значит, я поговорил не так давно с украинскими друзьями, которые занимаются вот как раз этим вопросом. И в частности, вот Сергей Макогон, который не так давно был руководителем компании газотранспортной сети Украины. Вот он мне очень хорошо объяснил. Вы посмотрите, от транзита российского газа Украина имеет меньше 0,5% вот своего бюджета, своих поступлений в бюджет. Этим можно пренебречь. То есть выгоды от этого, вот от таких прокачек этого российского газа Украине нет совершенно никакого. Второе, когда российский газ через «Газпром» получают в Словакии, в Австрии, то это подпитка пророссийских лобби там, которые бегают и кричат, что России это страшно выгодно. Вот если бы не было этого транзита, первое, никаких проблем эти страны вот с логистикой, с получением газа внутри Европы от других трейдеров каких-то, они не будут испытывать. Ну да, возможно, повысится немножко расценка. Повысится цена этого газа, но свобода, она всегда, за нее нужно платить какие-то вещи. То есть и украинцы говорят, вы знаете, нам выгодно прекратить, чтобы не просто там вот какие-то переговоры, чтобы по маленьким спотовым контрактам, ежедневным даже контрактам получали российский газ европейские компании, потом платили бы Украине за транспортировку этого газа от российской границы. Нам это совершенно невыгодно. Они говорят, мы за то, чтобы прекратить этот транзит совсем. А в России, вон даже в Думе там вылез какой-то... Ну, это оскорбительное уже название, значит, член Российской Думы. И начал говорить, что, извините, нужно попросить американцев, чтобы они нажали на Украину и посадили ее за стол переговоров с «Газпромом». Ну, ахинея, конечно, полная. В Европе тоже не перестают говорить, что мы не заинтересованы в том, чтобы дальше получать российский газ. Во-первых, они прекрасно без него обходятся, а цены сейчас упали. Ну, не было такого с 18-го, с 19-го года. А кто-то говорит, даже считает, даже с 2016 года таких низких цен на газ в Европе не было, без всякого российского газа. И Европа говорит, вы что, собираетесь нас посадить за стол переговоров с «Газпромом», который то и дело нарушал все свои контрактные обязательства. Верить ему нельзя ни на грош, нельзя совершенно... Ну, подпись «Газпрома» под контрактами и под какими-то соглашениями, она ничего не стоит, это вранье. Это ненадежный поставщик, и вообще это контора, которой невозможно относиться с доверием. Это российская контора, которой Путин управляет. Поэтому это токсичный поставщик. Значит, кто? Европа не заинтересована. Украина не заинтересована в этом. Она заинтересована в прекращении транзита полном. И в интеграции своей газотранспортной сети в европейскую сеть для того, чтобы вместе работать. И это вполне реальная задача. Значит, заинтересован только «Газпром», который опять потеряет вот рынок и потеряет подкормку своих лобби, политических лобби в Австрии, где очень сильны российские вот эти агенты, и в Словакии. Как только исчезнет российский газ в Словакии, она совершенно по-другому. Там вот этот товарищ Фицо, он, я думаю, пересмотрит свою позицию в отношении войны и в отношении Путина.
А почему? А подождите. А почему он должен пересмотреть?
Потому что нету российского газа.
Потому что цены на газ там какие-то как бы коррупционные или что?
Ну а зачем ему, вот если он зависит от газа, от «Газпрома», если он кормится на этом, вот газ, он у меня дешевый, вот из России, Россия наш друг, Россия там тролля-ля-ля-ля.
Она нас типа...
Газа не будет, все. Они пересмотрят свои отношения к Евросоюзу и к... Вот это очень простые соображения. Потому что там публика же тоже руководствуется материальными соображениями, что вот эта подкормка австрийских деятелей идет по линии «Газпрома» в том числе, что в Словакии. Ну вот, ну откажутся они от этого дела. И потом без опоры на российские поставки, ну кто же их будет слушать, эту российскую агентуру? Поэтому нужно прекращать. И в Москве паника, нужно срочно обвинить во всем американцев, европейцев, украинцев и показать, что «Газпром» белый пушистый, и с ним дальше нужно вот иметь дело и продолжать какой-то бизнес. Нет, и поэтому вся эта агентура, которая выступает с такими статьями, газпромовскими статьями, вот она очень сильно сейчас накануне прекращения транзитного соглашения, это в декабре оно истечет, пятилетнее соглашение, вот они очень сильно активизировались. Вот какая ситуация.
А Европейский Союз может просто взять и в одностороннем порядке, какая там процедура вообще, в одностороннем порядке сказать, все, не продлевай.
Никаких... Не хотят. Потому что если Украина прекратит транзит, это для контрактов, подписанных вот австрийскими потребителями с «Газпромом», это будет форс-мажор. То есть решение, принятое каким-то правительством, оно уже не нужно платить неустойку за нарушение контрактных условий. Так просто отказаться от российского газа они не могут, они неустойку будут платить. У них очень длительные там есть контракты, которые до 40-го года даже рассчитаны в Австрии. И поэтому они не хотят от них отказываться, это дорого получится. А если это сделает Украина, все это прекратится, если не будет транзитного соглашения и возможностей транзита, все, они больше платить, они не будут ничего платить «Газпрому», никакую неустойку.
Угу. То есть тут все-таки Украина должна сделать этот шаг или Европа должна сделать этот шаг?
От Украины мало-мало. Вот,
не Украина. Ага.
Украина может прекратить транзит, сказать, все, нет никакого транзитного соглашения, мы тут не участвуем никаким образом. У нас война идет, у нас вот...
Извините. А что Россия тогда, что Россия теряет в этом случае?
Да,
насколько это...
А в Европе, там же есть план к 2027 году полностью сделать Евросоюз независимым от российских поставок газа. То есть, вот, если хотите, ну, еще осталось совсем немного, потерпите, ребята, и выполняйте вот этот план, который мы с вами тут в Евросоюзе, внутри Евросоюза приняли. А, ну, Россия, она потеряет и вот эту. У нее останется один ручеек через турецкий поток, а там турки тоже, ребята, капризные. Они какие-нибудь выбьют себе льготы из России, как уже много раз выбивали под разными предлогами. И для того, чтобы газ отправлять в Сербию и Венгрию через Турцию и Болгарию. Вот Болгария не питается российским газом, она уже давно от этого отказалась. А российский газ туда идет, ну там часть поступает в Северную Македонию, часть в Грецию, ну там микроскопические какие-то объемы попадают. А так вот это те две страны. И обе страны, и Сербия, и Венгрия, ищут альтернативных поставщиков газа. И в принципе они их вполне могут найти внутри Европы путем переброски.
Это что, например? Это что?
А это то, что вот и этот ручеек экспорта российского газа в Европу, он тоже к 27-му году точно, а скорее всего и раньше, он иссякнет.
То есть весь альтернативы какие в Европе?
Нет, а в Европе альтернативы. Первое – это сжиженный природный газ, которого много на рынке, и обещают на рынке его еще больше, больше и больше. Вы посмотрите планы того же Катара, который... Ну, раньше задумал до 120 миллионов тонн в год довести мощность своих заводов по сжижению газа. А сейчас он говорит, еще на 13% больше вот все планы, которые у нас есть. Мы их расширили и будем еще больше давать газа. Американские заводы, ну уж Байден немножко притормозил выдачу разрешений на новые проекты. Но это временное торможение. Австралия, другие страны развивают поставки. В Европе обзавелись таким объемом терминалов по приему сжиженного природного газа, что ну, его хватит, я не знаю, на сколько лет вперед. И поэтому внутри Европы перебрасывать этот газ вполне возможно из страны в страну. Та же Болгария, она получает через Турцию и через Грецию сжиженный природный газ, который покупает. И вот через эти две страны он ей поступает уже в нормальном газообразном состоянии по газопроводам, которые идут через границу. Они построили между Грецией и Болгарией вот газопровод на 120 километров, и он уже прекрасно работает, и они хотят его сейчас расширять, потому что получают газ через два терминала, работающих сейчас по приему сжиженного природного газа в Греции. То есть европейские страны, даже те, которые вот зависят совсем от «Газпрома» через турецкий поток, они смотрят, где можно получить газ другой, из других источников.
А и что тогда еще у России остается, кроме вот этого вот турецкого потока, в смысле экспорта газа?
Ну, вот сейчас договорились с двумя странами, с Казахстаном и с Узбекистаном, немножко туда отправлять дополнительно газ. Потому что раньше из Узбекистана газ, «Газпром», кстати, добывал, продавал его Казахстану на юге Казахстана, а с севера Казахстана получал газ для своего Оренбургского газоперерабатывающего завода. Вот все это шло. И вдруг выяснилось, что в этих двух странах, Казахстан и Узбекистан, есть контракты с китайцами о поставке газа, а контракты они выполнять не могут, потому что внутри страны настолько развили отрасли промышленности, зависимые от газа, то есть внутреннее потребление газа страшно возросло, и на китайцев не осталось. А чтобы вот погасить, чтобы хотя бы немножко дать газа китайцам по контрактам, и удовлетворить внутренние потребности, они решили с «Газпромом» договориться, и тот даже, может быть, еще одну веточку газопровода построит в Казахстан мощностью всего 20 миллиардов кубометров в год. Вот сейчас план такой. И какие-то небольшие мощности задействуют от еще советской системы газопровода в Средней Азии, центр. Есть такая система газопроводов. Вот по ним сейчас уже идет какой-то газ туда. Это немного. Если в дальние зарубежья до вот этой большой войны «Газпром» отправлял 155 миллиардов кубометров, то туда, ну, если 20 они договорятся отправлять туда, это же капля опять в море. И китайцы останутся. А у китайцев, китайцев это вот сила Сибири, которая выйдет на проектную мощность только в 2025 году. И это 38 миллиардов кубометров в год. Это не заменяет Европу.
То есть тут 38, там 20 с чем-то против 120 европейских, которые
против 155.
Будут уже потеряны.
Европейские 155. Вот, если учитывать еще и там европейские страны, которые в Евросоюз не входят, там было 185. Поэтому вот все это, вот уход, путинский уход с европейского газового рынка, когда он приказал «Газпрому» сворачивать бизнес и уходить, он не имел альтернатив никаких. Вот он сейчас там бегает, у китайцев уже сколько лет подряд, он уламывает их, упрашивает, давайте мы вам еще одну трубу построим. Ну да, трубу на 50 миллиардов. Эти 50 миллиардов не заменят те 155, которые в Европу отправляли. В этом году в Европу, ну хорошо, если 23 миллиарда кубометров уйдет. Газпромовского газа.
Кроме всего прочего, это обозначает еще конец Газпрома, приближающийся, как вот такой вот супер-мега-глобальной корпорации, которая...
Нет, я так не скажу. Но вы посмотрите, Газпром очень нужен как поставщик газа внутри России.
Внутри России?
Да, конечно.
То есть это внутри России, не глобально.
Это раз. Ну да, вот нет у него самого главного рынка. Он потерял этот главный рынок, а китайцы капризничают и не хотят с ним заключать новые соглашения на новые трубы. Да даже если бы согласились китайцы, то вот чтобы построить трубу мощностью 50 миллиардов кубометров, от 12 до 15 лет нужно. То есть вот ту самую трубу, там «Силы Сибири-2», которую хотят построить. Ну что, сейчас надо газ продавать? Или через 12-15 лет выводить ее не на 155, а всего на 50 мощности? То есть вот это вот товарищ Путин, он не учел, когда уходил из Европы со своим газом. А куда еще деваться? Нет, «Газпром» не исчезнет.
Нет, я не говорю, что он исчезнет. Я говорю, что поменяется просто его, так сказать, статус, роль, значимость. Потому что тогда получается действительно, что он из глобальной компании, крупнейшей в мире, превращается в такую, если не внутринациональную, то в какую-то региональную более или менее.
Ну да, и все это воля одного человека.
Ага. Ну да, это удивительно на самом деле. Удивительно, но, например, у нас была, конечно, гигантская компания «Аэрофлот», одна из вообще прекраснейших в мире, которая летала везде. И тоже, где сейчас тот «Аэрофлот», все меняется.
Ну, здесь та же ситуация примерно, но мы видим, что во время войны, во время, вот когда раздербанивают государственные средства, все, кому не лень, «Газпром» продолжает вот свой бизнес. Если он начнет сейчас по воле Путина строить «Силу Сибири-2» без китайского согласия даже. Потому что цель-то таких мегапроектов – это распиливать государственные деньги в процессе. Наплевать на цель, наплевать на какие-то коммерческие будущие выгоды или провалы, или там потери, или еще что-то. Главное, вот пока все это строится, пока деньги выделяются, их распилить, их растащить. Вот это будет продолжено. Вот эта функция «Газпрома», она продолжится. То есть несколько «Газпромов». «Газпром», который снабжает газом российских потребителей, добывает газ, транспортирует его, строит газопроводы, поддерживает их в рабочем состоянии. Это одна компания. А вторая компания – это кормушка для вот приближенных Путина вот в этой самой элите. Вот эта вот элита, которая раздербанивает финансы этой компании. То есть это две разные компании, которые шизофренически уживаются в одном лице.
Угу. Тут еще один вопрос у меня остался в этих темах по поводу задолженности Украины за поставляемый из России газ, который составляет, как нам пишут, 3,5 миллиарда почти долларов. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Ну и Украина, соответственно, объясняет, как она собирается этот долг покрывать. А это что за долг вообще?
А там был какой-то долг, который, ну, он был в арбитраже решен. Да, действительно, за какие-то поставки газа должны были украинцы заплатить, но у Украины есть встречный иск, по-моему, на 14 миллиардов долларов за то, что «Газпром» разорвал контракты и не выполнил свои контрактные обязательства. Ага. Вы посмотрите, по контракту «Газпром» каждый день должен отправлять через Украину в Европу по контрактам, вот по транзитному соглашению, ну, 176 миллионов кубометров, в сутки 176 миллионов кубометров газа. Он каждый день подает заявку на прокачку 40-42 миллиона кубометров газа, а не 176. То есть он нарушает контрактные обязательства. Он должен за это платить, потому что вот понятно, что по обязательствам нужно. Поэтому вот когда мы говорим, один говорит, вы мне должны столько-то, вторые говорят, вы мне должны еще больше, это пусть арбитраж решает. А арбитраж для «Газпрома» как? Вот во всех этих соглашениях, подписанных в 2019 году, там есть пункт, очень простой пункт, что обе стороны будут без всяких претензий выполнять решение Стокгольмского арбитража, если те постановят что-то, вот одна сторона должна там другой что-то такое заплатить. Вот уже было. И «Газпром» сказал, нет, не хочу. То есть он нарушил даже...
Почему он так говорит, не хочу? Что значит не хочу?
Ему сказал, вот как придут к Путину руководители «Газпрома», Миллер придет к Путину и сказал, мы должны украинцам заплатить 14 миллиардов долларов. Но представляете себе вот эту картину, как он придет и скажет вот так.
Ага, ага. Он скажет, он достанет какие-нибудь, не знаю, там, какого-нибудь Богдана Хмельницкого опять.
Нет,
или
поэтому,
там, поэтому, или кого?
Да, поэтому решение такое: не платить, не вспоминать и вообще об этом не вот все.
Потому что нет такой страны же, конечно, ну, разумеется. Кому там платить? Нет же никакой Украины, как мы знаем. Действительно. Последние буквально 3 минуты у нас или меньше. Меня тут люди спрашивают про поставки нефти в Венесуэлу внезапно российской. Да, действительно было такое сообщение. А зачем поставлять нефть в нефтедобывающую страну?
Нет, у Венесуэлы своя проблема. У нее основная часть вот той нефти, которая сейчас добывается, она очень густая вот для простых людей. Она в трубу не лезет. То есть она настолько плотная и густая, что ее нужно разбавлять, чтобы она по трубе пошла и в танкер залилась. И поэтому туда либо растворители какие-то из Соединенных Штатов Америки раньше они получали, либо они получали очень легкую нефть для того, чтобы растворять свою и дальше ее отправлять уже на экспорт, чтобы она залилась в танкеры. Да, и Роснефть ей когда-то поставляла легкую нефть для того, чтобы разбавлять тяжелую. Это нормальная технологическая схема.
То есть в этом нет ничего нового на самом деле?
Нет, или... нет. Это все делалось уже и неоднократно, это нормальный процесс для такого. Такая уж. Они когда-то взяли, выкачали всю легкую нефть, какая у них была, поторопились. Ну вот, и осталось в основном только очень тяжелая, вязкая, такая смола, которая никуда не лезет.
То есть у Венесуэлы пока тоже прекрасно себя чувствует, в смысле нефти?
Ну, она в процессе преодоления предыдущих проблем.
Ну да, этих проблем, правда, у нее довольно много, но у кого их нет?
Это в основном из-за руководства, которое туда каких-то наркобаронов и генералов насовало в управление нефтяной отраслью, но... Надо что-то с этим, конечно, делать. Опять звать американцев, которые могут управлять промыслами, управлять нефтяными компаниями в интересах отрасли и Венесуэлы, да. А не вот этими наркобароны и генералы.
Да, где-то я уже про такое слышала в какой-то стране. Спасибо большое Михаилу Крутихину. Это было «Особое мнение» на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто был с нами. Счастливо и до встречи. Пока.
Вам спасибо.